эфире «Время свободы». Сегодня 10 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик. За режиссерским пультом работает Наталья Флоринская. Главной темой нашей программы остается ситуация в Кавказском регионе, в которой уже задействованы территории Южной Осетии, Грузии, Абхазии и прилегающее к ним водное пространство. По последним данным, группировка кораблей Черноморского флота ВМФ России, в том числе флагман флота ракетный крейсер «Москва», прибыли в восточную часть Черного моря рядом с морской границей с Грузией. В ближайшие минут 15-20 в нашем эфире вы услышите сообщения наших корреспондентов в Северной Осетии, комментарии военных, политических, общественных экспертов по Кавказскому региону относительно ситуации, сложившейся в Южной Осетии и вокруг нее. Мы постараемся не обойти вниманием Олимпиаду, проходящую в Пекине. В Пекине спортивные комментаторы «Радио Свобода» будут в студии. Городскую тему и тему уходящей недели – все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». На территории Северной Осетии и в Россию прибыли уже 34 южноосетинских беженцев. Сейчас мы начнем разговор с сообщения нашего корреспондента во Владикавказе Алана Цхурбаева.
Прошедшую ночь в Южной Осетии шли бои за господствующие над Хималом Крымские высоты. К 7 утра бои были прекращены, но не ясно, кто контролирует эти стратегические высоты сейчас. По имеющимся данным, в южной части города остаются грузинские танки. Северная часть удерживается российскими военными. Госкомитет информации и печати Южной Осетии сообщает, что в Хивале до сих пор находится большое количество женщин, стариков, детей, которых необходимо эвакуировать. В городе гуманитарная катастрофа. Отсутствуют продукты первой необходимости, нет электричества и газа. Ощущается острая нехватка медикаментов. Утром артиллерийским огнем была уничтожена действующая пекарня, и люди лишились возможности получать хлеб. Тем временем Министерство чрезвычайных ситуаций России направило в зону конфликта 120 тонн продовольствия из подмосковного Ногинска. Под завалами зданий в Химале остаются мирные жители. Наиболее сложной задачей сейчас является вывоз раненых. По рассказам очевидцев, в самом Химале сейчас спокойнее, чем в районе дорог, ведущих к российской границе. Прошедшей ночью на одной из этих дорог был ранен командующий 58-й армией Минобороны России генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. Грузинская сторона, по данным правительства Южной Осетии, также понесла за ночь серьезные потери. В городе уничтожены 12 танков. В столице Южной Осетии люди пытаются похоронить своих защитников. Но по рассказам жителей города, не хватает материалов даже для сооружения гробов. В огне сгорело все. Границу Северной Осетии с начала конфликта пересекло 34 тысячи человек. Часть из них вернулась обратно, осталось 22 тысячи беженцев. Такие цифры привел премьер-министр Владимир Путин по результатам своей поездки в Северную Осетию. По его словам, на восстановление Южной Осетии Россия выделит 10 миллиардов рублей. Происходящее в Южной Осетии Путин назвал геноцидом осетинского народа. Алан Цхурбаев для «Радио Свобода», Владикавказ.
К сожалению, нам трудно связываться с Грузией. Связь в Тбилиси очень непрочная, обрывается постоянно. Поэтому мы пользуемся каждой возможностью побеседовать с кем-то из Тбилиси, кто может до нас дозвониться. И вот я вам предлагаю, вашему вниманию предлагаю беседу моего коллеги Андрея Шарова с корреспондентом грузинского бюро «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Вы знаете, кто стреляет с грузинской стороны? Это регулярная грузинская армия или кто?
Скорее всего, это спецподразделение Министерства внутренних дел. Не могу сказать, что это не могут или не могли быть представители Министерства обороны, в частности, грузинской миротворческой силы, потому что неоднократно начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии и командующий миротворческими силами заявляли о том, что если будет стрельба со стороны осетинской стороны, они будут отвечать в направлении под давление для огневых точек. Так что я думаю, что не исключается всякая возможность того, что там есть какие-то парамилитаристские формирования, которых власть Саакашвили уничтожил в первом же году. И я думаю, это правильная сила. Так что это адекватная реакция, если идет, то это уже официальные структуры Министерства обороны и представители внутренних дел.
А в Тбилиси говорят о возможности широкомасштабной военной операции для реинтеграции Южной Осетии? Или этот вариант исключают?
Нет, об этом не говорят. Тимур Якубашвили, министр по интеграции Грузии, который сейчас направляется или даже уже на правильно, к эфиру он уже будет находиться в Цхинвале, если ему удастся туда поехать, он объявил, что никакой широкомасштабной операции не будет. И что на любые провокации Грузия будет отвечать очень сдержанно, но адекватно. Грузинская власть говорит, что широкомасштабной не будет. Ну, вообще широкомасштабной операции военной, как вы, если вы меня спросите, как эксперта в Цхинвале, вообще сложно представить, потому что это очень маленькая узкая щель и маленький город, но все-таки до военного действия, я думаю, что дело не дойдет. Все пока, все держится так, в рамках жанра дипломатической войны.
Ну, в этой дипломатической войне, тем не менее, с обеих сторон потери, и там даже гражданское население страдает какое-то и в грузинских селах, и в осетинских. В чем политический смысл происходящего? Почему вдруг так обострилась обстановка? Вам понятно?
Такая вот как бы официальное мнение того, что это все началось после НАТОвского саммита в Бухаресте, когда для Грузии и Украины открылись двери. Во всяком случае было сказано, что они могут стать членами НАТО. И вот это все закономерное, то есть запланированное, далеко идущая провокация и так далее. И на самом деле мы видим, что сначала была политическая поддержка из-за объявления о том, что Москва вот, начинает прямые отношения с непризнанными республиками, а потом это все уже как бы военную помощь. А некоторые, на что, естественно, Грузия ответила тоже демонстрацией военных сил. Мы знаем, что там было взято в Южной Осетии несколько господствующих высот, допустим, возле Серотриси. По данным Министерства внутренних дел, спецподразделения внутренних дел, они сегодня заняли вот эту позицию, дабы опять-таки подавить огневую точку там противника. Естественно, я думаю, что это дипломатическая война, это составляющая часть какой-то грядущей военной операции, может быть.
Ситуация обостряется то в отношении, скажем так, Южной Осетии, то в отношении Абхазии. То Южная Осетия, то Абхазия. Есть какая-то координация действий между этими сепаратистскими территориями или нет? Как считают Тбилиси?
Не надо, как считает Тбилиси. Господин Багаб заявил вчера, что они откроют второй фронт в направлении Кудрусской Мушели, чтобы отвлечь нападение на Цхинвали, и будет тут как бы знак солидарности южно-осетинским братьям. Кому выгодно в политическом смысле такой конфликт? Честно скажу, я думаю, что грузинской стороне это невыгодно, и власть Саакашвили, если бы у него было такое намерение, он многое теряет. Это все понимают. Это потеря всех этих самых шагов, которые были достигнуты по отношению там реформ в НАТО и так далее. И какие дивиденды ждет от этого власти непризнанной республики, мне тоже очень сложно сказать, потому что гибнут люди, и это должны понимать все.
Коба, есть ли какие-то политические методы решения конфликта? На что надеется Икабашвили, когда вот он направился в Цхинвали? В прошлый раз ведь его не приняли там.
Только проблема в каком-то формате будет. Но это ИСКК не устраивает грузинской стороне. Они хотят напрямую идти в направление диалога с непризнанными республиками, на что, естественно, есть отказ. Но политическое решение вопроса есть всегда.
Обращаю внимание слушателей Радио Свободы, что эта беседа состоялась накануне с корреспондентом грузинского бюро Радио Свободы Кобой Ликликадзе. Беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генштаб Вооруженных сил России подтвердил информацию об отводе грузинских войск от Цхинвали. Ранее грузинские власти заявили о новых авиаударах по территории страны, есть погибшие и раненые. США считают действия России в Грузии опасными и избыточными. Премьер-министр России Владимир Путин, посетивший Владикавказ, заявил, что российское правительство на первом этапе выделяет на восстановление Южной Осетии 10 миллиардов рублей. Путин сообщил, что на территорию России перешли уже 34 тысячи южноосетинских беженцев. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты Батуми и Кулеви прекращена из-за боевых действий между Грузией и Россией. В Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая 5 человек погибли в результате вооруженного столкновения. В Алжире, в городе Зимури, сегодня 7 человек стали жертвами теракта. Взрывное устройство привел в действие смертник. В Зимбабве ведут переговоры о политическом соглашении между властями и оппозицией.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Сейчас в студии «Радио Свобода» мой коллега Мумин Шакиров. Мы сегодня не устаем собирать, так сказать, комментарии на тему Южной Осетии. И вот что нового у нас еще есть, Мумин.
Да, здравствуйте. Дело в том, что вот на протяжении 2-3 дней нам постоянно рассказывает о событиях в Тбилиси наш коллега из Варшавы, польский журналист Зигмунд Джинчиловский. Я хочу на нашем слушателям объяснить, что он уже работает там 2 недели, но он приехал в Грузию не освещать войну, а задача входила вместе с американской телекомпанией PBS сделать политический портрет республики. Но вот неожиданная журналистская удача, как бы это не звучало цинично, он оказался в центре событий и побывал в горе, постоянно находится также в Тбилиси и делится своими впечатлениями. Вот ему сейчас слово, он расскажет о том, что в настоящий момент происходит в столице. Эта запись была в нашем эфире 2-3 часа назад, и вот мы ее сейчас повторяем.
Вы знаете, поляки как бы испытали уже, что это такое военное положение, поэтому, конечно, военное положение в Грузии сейчас отличается немножко от того, с чем мы столкнулись в Польше в начале 80-х годов. Когда я позвонил в военное ведомство с вопросом, могу ли открыта ли дорога в горе, и могу ли я туда съездить, мне сказали, что она закрытая и что это, конечно, не рекомендуется. Вот люди здесь встревожены, потому что поступает информация, например, о бомбардировке города Зугдиди, о военных сражениях в Кадорском ущелье, о том, что приближается Грузии в российский военно-морской флот. Идет полным ходом эвакуация иностранцев в Тбилиси. Сегодня утром польское посольство отправило 100 человек на автобусах в Ереване, откуда они улетают прямым президентским рейсом. Президент прислал свой самолет, улетают в Варшаву. То же самое организуют американцы. Сегодня будет американский конвой в Ереване, и завтра тоже предусмотрен американский конвой в Ереване. В принципе, когда мы тут здесь беседуем с грузинскими товарищами, люди все-таки ожидают, что Россия ограничится к захвату вот тех территорий или к контролю тех территорий, спорных территорий, Абхазии, Южной Осетии. И вдобавок будет наносить бомбовые удары по Грузии, чтобы парализовать как-то военную и хозяйственную инфраструктуру Грузии. В принципе, люди здесь не ожидают какого-то вот вторжения сухопутных войск в Грузию.
Простите, Зигмунд, а откуда такой страх? Почему эвакуируются сотрудники посольств? Речь же не идет о том, чтобы брать штурмом Тбилиси.
Во-первых, мне кажется, это в какой-то степени следствие некоторые исторические заявления грузинских властей, но, в общем-то, ситуация, она же очень серьезная. Здесь же падают бомбы, мы видели разрушенное жилое здание в городе Гори. Город Гори – это час езды на машине от Тбилиси. Здесь поступила информация сегодня о бомбардировках военного аэропорта в столице Грузии Тбилиси. И никто не будет удивлен, если, например, какие-то... Я сам ночью слышал российские самолеты, летающие над Тбилиси. То есть никто не будет удивлен, если бомбы упадут случайно на какой-то жилой квартал Тбилиси. Иностранцы не хотят рисковать. И, конечно, те, которые могут, те, которые не работают здесь, те, которые не обязаны здесь остаться, те, которые просто отдыхали, пытаются уехать.
Какие у вас планы на сегодня? Какие события вам кажутся интересными и куда вы собираетесь сегодня посетить?
Я хочу пересечься с известным оппозиционным политиком Фаиндрапой, потому что у него как бы очень критическая точка зрения на политику, проводимую президентом. И хочу еще раз съездить в горы. Буквально через полчаса мы заказали машину, на которой попытаемся прорваться в район, самый близкий город театру боевых действий. Говорят о том, что корреспондент Рейтерс обвидел покидающую Южную Осетию колонну грузинских войск, и мы хотим убедиться, что это достоверная информация.
Это был наш коллега Зигмунд Джинчиловский, который продолжает находиться в Тбилиси. Я должен сказать, что когда мы с ним говорили по телефону, представители польского посольства предложили ему даже переехать в резиденцию и воспользоваться бомбоубежищем, если будет в этом необходимость. То есть это говорит о том, что очень серьезная ситуация. По крайней мере, работники и сотрудники посольства, они внимательно наблюдают за ситуацией и своих граждан регистрируют, чтобы иметь представление, кто где находится в какой-то определенный момент, чтобы собрать их всех вместе.
Передвижение их отслеживается.
Да, конечно, но это в целях безопасности. Mm-hmm. Еще надо сказать, что, по словам Зигмунда, заблокированы почти все российские сайты, очень трудно получить информацию. Невозможно посмотреть российские телеканалы, то есть он пытался это делать неоднократно. Все-таки идет мощнейшая информационная война, и это видно и как с той стороны, так и с этой стороны. И поэтому, чтобы понять, какая реальная картина, я обратился к военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу, который, в общем-то, специалист. Может быть, ему удалось понять и разобраться и вычленить главное из этой ситуации, что на самом деле происходит в Южной Осетии. Слово Виктору Баранцу.
Я участвовал во многих войнах, но эта война первая, в которой ложь с обеих сторон прет невиданными темпами и в неимоверных масштабах. Должен сказать, что, наверное, разобраться в этой войне можно только тогда, когда ты будешь поочередно сидеть в российских или в грузинских окопах. Все остальное ложь, ложь и ложь. Для того, чтобы крохотку откопать правды, надо перелопатить мегатонны лжи, которая идет с обеих сторон. И, к сожалению, наш брат-журналист падок на утки, на информационные комбинации, на силки, которые расставляют противоборствующие стороны. И так потихоньку мы множим эту ложь и, естественно, дурачим голову народу.
Виктор, скажите, по вашим данным, Цхинвали в чьих руках сейчас? И что там происходит?
Если взять, собрать всю сумму информации, а я фактически без перерыва сижу, вот, слежу за информацией, звоню и в Грузию, и в Осетию, я могу сказать, что на данный момент Цхинвали фактически находится, почти полностью находится в руках российских войск и осетин, а там остаются диверсионные группы, снайперские группы, ну и кое-где находят живых еще грузинских солдат.
Скажите, вот Россия адекватно ответила Грузии, введя танки части 58-й армии? Это отражает реальную ситуацию или все-таки Россия действует так, как она считает необходимым, то есть максимальное количество войск, чтобы задавить те вооруженные формирования, которые действуют в Южной Осетии?
Россия действует так, как она считает в данной ситуации. Раз уж мы ввязались в поножовщину, тут уже говорить о неких правилах игры, о каких-то там учетах требований международного сообщества, тут уже говорить не приходится. Вопрос идет только о том, чтобы решить ту задачу, которую Россия поставила между собой, прежде всего, так называемую, заставить противоборствующие стороны принудить их к миру. Я пока не вижу способа, как это может случиться, тем более, что в воронку этой войны начинает все сильнее втягиваться и Турция, и Азербайджан, и Украина, и уже и другие страны появляются на этом печальном горизонте.
Вы прекрасно знаете, что за последние 4 года Грузия вооружилась очень серьезно. Там были американские специалисты, которые проводили учения с грузинскими военными. С другой стороны, у России есть опыт войны в Чечне, опыт войны на Северном Кавказе. На ваш взгляд, в каком состоянии, если провести параллели, в каком состоянии грузинская армия, в каком состоянии, в каком боевом состоянии российская армия? Сопоставимы это силы по опыту и по боевым качествам?
За последние годы грузинская армия значительно нарастила свой боевой потенциал, который, однако, не надо недооценивать, не переоценивать. Вот эта американская программа, а также американское вооружение, а также гигантский военный бюджет, который Грузия успела за последние годы поднять от 30 миллионов почти до 1 миллиарда долларов, Это, в общем-то, является мировым рекордом по росту военных расходов. Но я думаю, что когда готовилось вторжение Грузии в Южную Осетию, американские специалисты, на мой взгляд, передозировали Саакашвили сказками или россказнями о том, что может его армия. Я расцениваю это как одну из причин того, что у Саакашвили не получилось блицкрига. Это раз. Что касается нашей армии, то она в данном случае во всем блеске показала печальные результаты реформы, которые мы пытаемся провести в течение уже 17 лет. Мы здесь выставили на показ все существующие у нас недостатки, включая даже тот, что мы послали стратегический бомбардировщик, не имея точных разведданных о том, что грузинская армия обладает таким оружием, модернизированным оружием, как С-200, из-за чего мы получили такие, я считаю, серьезные потери в военно-воздушных силах. Пока неофициальным данным мы говорят, что Россия потеряла 2 самолета, по моим данным, есть уже на сегодняшнее утро было 6, и, пожалуй, к вечеру Россия может признать, что общие потери составляют уже 10 боевых машин.
Еще одна новость – это открытие второго фронта в Абхазии. Было ли смысл наносить бомбовые удары по верховью Кадорского ущелья, там, где сосредоточены силы МВД Грузии?
Что касается логики поведения Абхазии, то в этой военной кутерьме решение абхазов в этой суете заиметь и свою выгоду с военной точки зрения представляется мне абсолютно верным. Пока российская мощная группировка находится там, абхазы тоже хотят добиться решения своего вопроса, изгнав грузин с верхней части Кадорского ущелья.
Скажите, на ваш взгляд, оправдана ли бомбардировка военных аэродромов на территории Грузии, которые, в общем-то, находятся на определенном далеком расстоянии от мест боевых действий?
Отвечаю опять-таки как военный человек. И грузинские аэродромы, и грузинские военные базы, и грузинский порт Поти для меня, как военного человека, и для как любого российского военного командующего генерала, представляет прежде всего стратегический объект, который надо разрушить для того, чтобы не позволить грузинскому министерству обороны, президенту эффективно управлять своими войсками. И подчеркиваю, сугубо военной точки зрения российская сторона действует абсолютно оправданно.
Это был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Спасибо большое, Мумин. Я благодарю Мумина Шакирова. Именно он сегодня беседовал с политическими, общественными и военными экспертами о ситуации в Южной Осетии. Во второй части программы «Время свободы» вы услышите рубрику «Прессинг», рубрику «Моя неделя». Панораму экономическую за неделю мы предложим вашему вниманию. Все это во второй части сегодняшней программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. МИД России заявил, что за время боевых действий в зоне грузино-осетинского конфликта погибли более 2000 человек. По информации заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, погибшие в основном жители Южной Осетии, большинство из которых являются российскими гражданами. Карасин также сообщил, что более 30 тысяч жителей Южной Осетии стали беженцами. Генштаб Вооруженных сил России подтвердил информацию об отводе грузинских войск от Цхинвали. Как сообщил заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын, в воскресенье утром в район Цхинвали вошел 503-й российский мотострелковый полк. Представитель МВД Грузии Шата Утяшвили заявил, что столица Южной Осетии взята под контроль российскими войсками после интенсивных боев. Ранее грузинские власти заявили о новых авиаударах по территории страны. Бомбардировке подвергся авиазавод в Тбилиси. До этого удары были нанесены по городам Гори, Поти и другим. Есть погибшие и раненые. Российский генштаб утверждает, что авиация наносит удары только по военным целям. США считают действия России в Грузии опасными и избыточными. Джеймс Джеффри, заместитель советника президента США по национальной безопасности, отметил, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией в зоне конфликта. Грузия сегодня заявила, что обратилась к США с просьбой выступить в качестве посредника в ее конфликте с Россией. Ранее Россия отвергла призывы к переговорам с Грузией до тех пор, пока грузинские войска не будут выведены из Южной Осетии. Премьер-министр России Владимир Путин, посетивший Владикавказ, заявил, что российское правительство на первом этапе выделяет на восстановление Южной Осетии 10 миллиардов рублей. Путин сообщил, что на территорию России перешли уже 34 тысячи южноосетинских беженцев. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты прекращена из-за боевых действий.
Вы слушаете «Время свободы». И сейчас в студию как раз входят спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Олег Винокуров. И я думаю, мы будем говорить о спорте, а то вот с этими событиями все вокруг Южной Осетии как-то получилось, что немножко упустили мы в программе спортивную тему. Но, тем не менее, я вот, например, знаю, что вчера было разыграно 7 комплектов медалей.
Так,
и
а сегодня?
И даже одна серебряная.
Ой, это уже хорошо.
Да, Россия была завоевана, например.
Ну, к сожалению, есть одна грустная новость из Пекина о том, что погиб отчим тренера сборной США по волейболу. И сегодня как раз американские волейболисты играли с Венесуэлой, а он не был с командой, передал бразды правления своему помощнику. Так что спортивные новости, и вот такие, они все время да, соседствуют, увы. Но сегодня много уже разыграно медалей, осталось практически не разыграно только две. Значит, 12, да, Олег, уже разыграно?
Да, очередной день завершается, он в два раза более насыщен, чем вчерашний. Вот 14 комплектов наград в программе, и того, стало быть, будет 21 за два дня, но это на самом деле меньше одной десятой части, потому что всего, как вы, Марин, конечно же, знаете, 302 комплекта наград разыгрывается.
Но время еще есть разыграть.
Время еще есть, конечно, еще две недели впереди. Ну что, как и полагается, китайцы в первые дни, они всегда совершают рывок стремительный. Ну, это же все зависит от программы, от того, какие виды, когда разыгрываются. Вот сегодня представители Китая завоевали уже 3 золотые медали. Это вот только что были завершены состязания в дзюдо. У женщин в категории 52 килограмма Сянь Дунмэй стала чемпионкой. Ну, а ранее, во-первых, в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров тоже у женщин Го Вэньцзюнь завоевала золотую медаль. И прыжки в воду, вот это такой вид, в котором китайцы намереваются завоевать все золото, какое возможно. 8 комплектов наград разыгрываются, и вот китайцы, ну, они на позапрошлой Олимпиаде завоевали 5, на прошлой 6. Ну вот теперь хотят, значит, все 8. А вот первое, уже первое завоевано. Го Цзиньцзинь и У Минся стали чемпионками в прыжках, синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. И таким образом 5 золотых медалей, поскольку вчера 2 представители Китая завоевали. Вот теперь еще 3, стало быть 5.
Но сегодня еще день отмечен тем, что 2 мировых рекорда уже появились, новых, имеется в виду пекинского изготовления, причем в плавании, естественно, это произошло. Это австралийка Стефани Райс установила мировой рекорд на 400 метров комплексным плаванием, ну, естественно, завоевав золотую медаль. А Майкл Фелпс установил мировой рекорд, причем, так сказать, серьезно побил прежний на дистанции 400 метров комплексным плаванием. И вот этот американский пловец завоевал свою первую здесь золотую медаль. Но у него большие шансы, пускай не 8 золотых завоевать для того, чтобы побить достижение Спица, но стать самым таким в истории великим олимпиоником. Потому что 4 спортсменам до сих пор удавалось завоевывать по 9 золотых медалей. Это вот Лариса Латынина в спортивной гимнастике, Пава Нурми в Финн в легкой атлетике, Карл Льюис также в легкой атлетике и Марк Спиц, вот, пловец. А у Фелпса сейчас уже стало 7. Так что еще 3, пускай не 8, но еще 3 хотя бы завоюет и уже станет в истории Олимпийских игр самым золотым чемпионом.
Да, ну, программа Майкла Фелпса – это, конечно же, одна из главных тем на Олимпиаде в первые дни. Ну, так волею календаря всегда приходится, что вот на плавание отводится первая неделя олимпийская. Потом из медалеемких видов спорта вторую неделю занимает, естественно, всех легкая атлетика. Ну, а вот о плавании все говорят, как планировать программу Фелпса, потому что он участвует безостановочно во всех видах. Нет такого дня, чтобы он, ну, как минимум в двух видах где-то не проплыл, или в личном, или в эстафете, или в предварительных заплывах, или в финалах, полуфиналах. Естественно, об этом все говорят. Ну, его тренер так и говорил тут на пресс-конференции. Да, в общем, большую часть карьеры Майкла мы только и занимаемся тем, что планируем его расписание, потому что вот действительно такой универсальный пловец, выдающийся, в общем, совершенно неважно, завоюет он или нет, но, к слову сказать, его спонсоры обещают ему $1 миллион, если он побьет рекорд Спица, вот, 7 золотых медалей на одной Олимпиаде. Ну, побьет, не побьет, это уже, я думаю, второстепенная задача, в том числе и для него самого, потому что он сам всегда говорит, что ему главное выступать на Олимпиаде за свою страну. Об этом, кстати говоря, возникает речь и в тот момент, когда говорится о времени, потому что здесь все изменили в Пекине теперь с утра. Финальные заплывы проводятся они не с вечера, но Фелпс говорит, ну это же Олимпиада. Ребята, тут когда надо. Надо в 2 часа ночи, надо в 5 утра. Я всегда буду выступать за свою страну, за свою команду. Ну вот, будем ждать в ближайшие дни от него очередных геройств.
Ну что ж, я благодарю спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова за интересную информацию. И напомню слушателям «Радио Свобода», что программа «Прессинг» выходит в эфир сегодня в 20 часа 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представит панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России за неделю с 29 июля по 4 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда рост потребительских цен в стране составил 6,8%. На прошлой неделе Министерство экономического развития повысило прежний прогноз темпов инфляции в России в 2008 году в целом с 10,5% до 11,8%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России увеличилась во втором квартале с 25,7% до 26,8%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. При этом число банков, полностью контролируемых иностранцами, увеличилось с 63 до 70, а число банков с долей иностранного капитала от 50 до 100% осталось неизменным – 26. Согласно прогнозу Центрального банка России, к концу 2008 года доля иностранного капитала в общем уставном капитале российских банков достигнет 30%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила менее 284 миллионов тонн. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2008 года составил около 120 миллионов тонн, что на 5,5% ниже показателя 7 месяцев 2007 года. «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний России, завершила покупку американской металлургической компании «Исмарк». Эта сделка общей стоимостью $1,250 млн позволила российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали США. В мае «Северсталь» купила за 810 миллионов долларов американский металлургический завод «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, компания «ArcelorMittal», должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. А в июле за 140 миллионов долларов компанию WCI Steel, американского производителя стального проката. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабок», около 30% акций которой принадлежит российскому холдингу «Базовый элемент», договорилась о создании совместного предприятия с компанией «ПИК», одной из крупнейших на строительном рынке России. На первом этапе, по планам, новая компания, получившая название «ИУБАУ», займется строительством жилой недвижимости бизнес-класса в Москве и Московской области. Другие подробности сделки не сообщаются. Итальянский производитель шин компания Pirelli и российская государственная корпорация Ростехнологии подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по выпуску и продаже автомобильных покрышек. Сообщается, что завод стоимостью 250 миллионов евро будет построен в городе Тольятти Самарской области, а его мощность составит более 4 миллионов шин в год. Российский «АвтоВАЗ» находится на финальной стадии переговоров о покупке завода «Ишавто», входящего в группу «СОК», планируя завершить сделку в сентябре текущего года, заявил президент крупнейшего в России автопроизводителя Борис Алешин. Объем сделки, по экспертным оценкам, не превысит 500 миллионов долларов, что делает ее вполне оправданной в свете объявленной «АвтоВАЗом» стратегии расширения производства. В марте французская компания Renault, почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции, завершила покупку блокирующего пакета акций «АвтоВАЗа», заплатив за него около 1 миллиарда долларов. Тогда же было объявлено о планах совместной разработки новых моделей автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Марина Иркли.
«АвтоВАЗу нужны дополнительные мощности. Этот вопрос поднимался при заключении соглашения с Рено. Объединенная компания собирается выпускать до 1 миллиона 200 тысяч автомобилей в год. И, соответственно, для сборки моделей на платформе Рено необходимы дополнительные мощности, так как сейчас на главном конвейере «АвтоВАЗа» заняты все производственные линии».
Вхождение «Ижавто» в бизнес «АвтоВАЗа» приведет не только к увеличению производственных возможностей последнего, но и изменит структуру выпуска его автомобилей. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Игорь Краевский.
В рамках стратегии развития «АвтоВАЗа» приобретение новых мощностей было необходимо. Сейчас на «АвтоВАЗе», на главном конвейере, есть три нитки конвейера, на которых выпускается «Классика», «Самара», «Десятка» с «Приорой» и «Калина». Для того, чтобы производить новую модель совместно с «Рено» на базе вот «Рено Логан», требуются новые мощности. И «Ижавто», где уже производятся «ВАЗовские» модели, является очень интересным активом для них. Следовательно, скорее всего, туда будет перенесена «Классика», а на освободившиеся нитки конвейера в Тольятти будет налажено производство нового автомобиля.
Какими будут новые модели «АвтоВАЗа», разработанные в сотрудничестве с «Рено», пока официально ничего не сообщалось. Однако Марина Иркли ожидает, что это станет известно уже в ближайшее время.
Пока еще не озвучивался новый модельный ряд, но говорили о том, что, возможно, будет расширена линейка, то есть не только бюджетные автомобили там, в пределах 10-15 тысяч долларов, но также и более высокого класса, и также планировали выпускать семейные автомобили и автомобиль типа каблук. Но какие-то будут модели, там ценовые категории, пока это не озвучивалось. Но планируется, что в конце августа-сентябре должна озвучить эту стратегию. Сейчас ведется работа, переговоры на эту тему.
Вместе с тем, как заявил Борис Алешин, «АвтоВАЗ» на заводе в Ижевске планирует выпускать не только собственные модели и модели «Рено», но и автомобили японской компании Nissan, 44% акций которой принадлежат французскому автопроизводителю. Реалистичны ли эти планы? Говорит аналитик «Антанта Капитал» Игорь Краевский.
Я думаю, что он говорил не только о ближайших планах, но и отдаленных. В первую очередь это будет вот налаживание сборки ВАЗовских моделей. Далее будет налажено производство «Рено». А насчет «Ниссан» это прогнозы такого довольно отдаленного будущего.
По оценке Игоря Краевского, доля Ижевского автозавода в общем объеме производства «АвтоВАЗа» составит от 15 до 20%. Однако среди этих автомобилей не будет моделей южнокорейской компании Kia, которая сегодня собирает «Ижавто». Аналитики убеждены, что нынешнему собственнику завода, группе «СОК», придется искать для их производства новую площадку, поскольку «АвтоВАЗ» и «Рено» не согласятся поддерживать своего прямого конкурента.
Бизнес-новости подготовил Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генштаб Вооруженных сил России подтвердил информацию об отводе грузинских войск от Цхинвали. Ранее грузинские власти заявили о новых авиаударах на территории страны. Есть погибшие и раненые. США считают действия России и Грузии опасными и избыточными. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Административный и политический кадровый резерв, как он формируется в России, в этом разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Реализация общенационального проекта по формированию базы данных кадрового резерва началась. Сегодня стало известно, что Кремль решил подключить к этой работе губернаторов, которых обязали в ближайшее время подготовить сразу два списка резервных кандидатов. Один управленческий для Медведева, другой политический для Путина. В каждом списке должно быть предложено по 100 кандидатур. Единственное ограничение – возраст. Кандидаты для зачисления в базу данных кадрового резерва должны быть моложе 47 лет. В принципе, большинство наблюдателей сходится в мнении о том, что России не просто не помешает, а даже необходима база потенциальных управленцев, поскольку нехватка профессиональных и подготовленных кадров – одна из основных проблем сегодняшней исполнительной власти, говорит заместитель генерального директора агентства муниципального и регионального развития Ольга Савранская.
Подготовленных кадров, особенно у нас в стране, для управления очень мало. И выбирать все вот эти зернышки тех, кто умеет, может, кто уже проявил себя, конечно, необходимо. И формировать такой резерв, мне кажется, тоже необходимо. Причем, по-видимому, дальше в него будут включать и талантливую молодежь, и выпускников, которые уже себя как-то проявили. Вот. Единственное, что здесь нужно, наверное, разводить два вопроса. Кадры управленческие, которые будут заниматься исключительно государственным муниципальным управлением, и кадры политические. И тех, и других нужно готовить, и те, и другие нужно знать и иметь о них сведения, но это совершенно разные требования, совершенно разные подходы и совершенно разная подготовка. Может быть, не случайно, поэтому сейчас и партии ставят вопрос о том, что готовить партийный кадровый резерв для выдвижения потом на выборах, на муниципальных, на региональных, на выборах Федеральное собрание.
Другой вопрос в том, как эта база будет формироваться. Во-первых, совершенно непонятно, почему именно губернаторам делегировали полномочия по составлению списков. Как именно они будут отбирать кандидатов в резерв управленческих кадров? Говорит член научного совета Центра Карнеги Алексей Малашенко.
А, собственно говоря, по какому принципу отбирать тех, кто будет наиболее адекватно отвечать интересам России, ну, скажем, во внутренней политике. Что это, прежде всего, верность Путину или Медведеву, или это все-таки профессионализм? Если это профессионализм, то возникает вопрос, а что, только Единая Россия, так сказать, готова предоставить профессионалов? То нет разве других людей, в том числе и среди коммунистов, в том числе и среди либералов? Как это все будет происходить? Еще другой момент, а почему до 47 лет? Что это за такая, вот 47 лет. Вот сам Ленину было 47 лет в 17 году. Ну и что? Такое ощущение, что это больше напоминает пиар-акцию.
По мнению политического аналитика Владимира Прибыловского, неопределенность критериев отбора кандидатов в резервные списки управленцев и тот факт, что формировать их будут губернаторы, стимулирует новый виток клановой борьбы как на федеральном, так и на региональном уровне.
Разумеется, губернаторы будут стремиться воткнуть в кадровый резерв по своей губернии своих людей. Из Кремля представители разных группировок и коалиций будут пытаться следить за этими манипуляциями губернаторов и искать своих людей на местах в провинции. Провинциальные карьеристы будут, с одной стороны, облизывать пятки губернаторов, с другой стороны, будут закидывать удочки в Кремль, говорить, я вот не губернаторский, а ваш. И вот тут вот в каждом конкретном случае, кто сильнее, там, губернатор, представители двух основных федеральных коалиций. Кто будет там сильнее, тот и будет формировать резерв по каждой губернии.
А кроме того, непонятна дальнейшая судьба этих баз. Аналитики опасаются, что если органы власти смогут привлекать на работу специалистов только из числа тех, что вошли в базу данных, это приведет к росту коррупции и процветанию так называемой торговли должностями, о необходимости искоренения которой говорил Дмитрий Медведев. Но, пожалуй, больше всего вопросов возникает в связи с тем, что предполагается создавать не одну, а две базы данных, говорит Алексей Малашенко.
Совершенно непонятно, во-первых, для чего нужно делать два вот этих вот списка. Ну, как бы формально понятно, есть премьер, есть президент, но разве это не одна контора, разве это не одна команда, почему бы им по этому поводу не объединиться? Можно, конечно, это объяснять тем, что ум хорошо, а два лучше, возникнет какая-то конкуренция, она действительно может возникнуть, и это нормально, потому что если конкуренция будет между двумя списками, то, может быть, кто-то больше задумается не о том, как быть больше лояльному там Путину или Медведеву, а подумать о том, что, может быть, он наберет авторитет в глазах общества. Ну, сложно говорить, так ли это, но, во всяком случае, вот такой вариант тоже появляется.
Ничего предосудительного в создании двух баз данных директор Института проблем глобализации Михаил Делягин не видит. Гораздо больше вопросов у него возникает в связи с тем, почему управленцами занимается президент Медведев, а политическими функционерами – премьер Путин.
Понятно, что политик и администратор абсолютно разные функции, с абсолютно разными требованиями. Где-то они разведены предельно жестко, как в Великобритании, где-то они не разведены. Но два списка, список политических выдвиженцев и список администраторов, это нормально. А вот ситуация, когда один список дают одному руководителю, а другой список дают другому руководителю, это анекдот и бред сивой кобылы, потому что это уже признание того, что наше государство не едино, даже на уровне подготовки кадрового резерва. То есть это не просто проявление клановости, это тысячекратное усугубление клановости. У нас президент – это главная политическая фигура. То есть он выполняет функцию, в первую очередь, политического управления по должности. Он занимается стратегическим управлением и кадровой политикой. Две главные функции президента. Почему ему одних администраторов? Это происходит стерилизация, мягко говоря, функции президента. А с другой стороны, премьер-министр. Функция техническая, объективно. Премьер реализует политику, которую определяет президент. Соответственно, премьер, руководитель правительства и само правительство – это орган, в первую очередь, административного управления. Там политикам вообще делать нечего. Это вообще какая-то нелепость. Я понимаю, конечно, что премьеру хочется быть покруче, и он имеет такую возможность. А президент не имеет возможности взять себе все полномочия, которые у него есть и по Конституции, и в реальной жизни. Но эта же ситуация изменится. Потому что в таком состоянии государство существовать длительное время не может.
Наблюдатели констатируют, проблему управленческих кадров в России решать нужно. Однако при формировании списков кандидатов на руководящие должности нужно задействовать как можно больше профессиональных организаций, чтобы в итоге действительно было из кого выбирать чиновников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы знаем ключевое слово прошедшей недели. У микрофона Лиля Пальвельева.
Ключевое слово этой недели – малолитражка. В среду в эфире «Радио Свобода» прозвучало такое сообщение.
На днях мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление о том, что с 1 октября по 1 декабря в городе будет проведен эксперимент. При покупке новой малолитражной машины ее владелец «Москвич» получит топливную карту номиналом 24 тысячи рублей. Автоэксперты к очередной идее столичного городначальника отнеслись критически. Они считают, что малолитражки не решат транспортные и экологические проблемы мегаполиса.
В русском языке есть целая группа слов, образованных по такой же модели, что и малолитражка. Малогабариткой называют малогабаритную квартиру, малосемейкой – малосемейное общежитие. Еще есть слова, первая часть которых тоже означает величину, но прямо противоположную. Многоэтажка, многоходовка, многотиражка и так далее, и так далее. Для всех, сообщает член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова, в лингвистике существует специальный термин.
Обычно такие слова называют универбами. И почему универбум? Потому что эти слова получаются на основе словосочетания. Из двух слов получается одно. И вовсе не обязательно, кстати, чтобы первая часть указывала на количество. Такие нам всем знакомые слова, как открытка, визитка, получились также. Визитка от визитной карточки, открытка от открытое письмо. Все такие слова универвы образуются, потому что язык экономит свои средства. То есть причина образования таких слов – языковая экономия.
Смотрите, прилагательное, из которых образованы эти слова, тоже сложные по составу. Малолитражный автомобиль. Малолитражный – два корня. Автомобиль тоже состоит из двух корней. Да. Таким образом, четыре корня.
Да, нам лень говорить и тратить свою речевую энергию на произнесение стольких слов. Малолитражный автомобиль. Мы просто говорим малолитражка.
Но на мой вкус слово получается куда более симпатичным, конечно, живым и милым, конечно, чем вот это малолитражный, конечно, автомобиль казённое. Обратим внимание на то, что все перечисленные мною и затем вами слова обозначают что-то очень конкретное. Как правило, это предметы из бытового обихода. И когда я печатала этот текст, компьютерная программа подчеркивала все эти слова красной волнистой линией, как неправильные. Это слова просторечные. Так можно ли их употреблять, скажем, вот в журналистском репортаже?
Они подчеркиваются красной чертой, потому что эти слова всегда образуют открытый список. Однако в словаре под редакцией Натальи Юльни Шведовой эти слова включены в словарную статью, которая так и называется «Мало». И дальше будет написано первая часть сложных слов со значением. Будут указаны значения и будет приведен ряд примеров, конечно, не все. Точно так же эти слова представлены и в малом академическом словаре. Так что, в общем-то, эти слова хорошо известны. Программные средства, которыми мы пользуемся, те орфопроверки, составлены, как правило, не на очень хорошем материале. Вот визитка вошла в литературный обиход, открытка вошла в обиход, в литературный.
Так значит, и малолитражка с тем же успехом может стать литературным словом?
Поживем, увидим. Надо, чтобы прошло время. Вряд ли. Малолитражка вряд ли. Потому что это мы сейчас знаем, что речь идет о машине. Может быть, кому-то когда-то покажется, что слово «малолитражка» означает, ну, скажем, недостаточно выпитое количество спиртного.
Сообщает Юлия Сафонова, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфир выходит программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго. До встречи на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осетинские формирования открыли огонь в направлении грузинских сел.
Мы были вынуждены отвечать, потому что грузинский спецназ попытался захватить Прийскую высоту.
Материалом для получения спор послужили отравляющие вещества, созданные Брюсом Ариансом.
Мы осуждаем военный переворот и свержение правительства Мавритании.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.